От Марка 14. Иисус сейчас готов, в принципе, умереть. Но прямо до этого мы читаем, как эти евреи планировали его смерти. Во втором стихе, но говорили только не в праздник, чтобы не произошло возмущение в народе. Ну, когда изучали 11 главу, я предлагал, что Иисус признал именно психологические реакции людей. Когда он сделал такой триумфальный въезд в Иерусалиме, он специально народ как-то разочаровал. Он знал, что они ожидали какой-то шикарный царь, мессиях, на конях и так далее. И он пришел на молодого осла, очень скромный, и пришел в храме, так как Израиль ожидали, что мессиях пришел бы в храме, и сказал, что тот храм – это для всех народов. Это не только для евреев. И это для им очень... они сильно разочаровались с ним. И тех, которые кричали «Осанна! Осанна!», скоро всего, через пару дня, кричали «Распни! Распни!» его. И Иисус это, мне кажется, специально делал. Он хотел умереть во время праздника, во время Пасхи, потому что он сам был пасхальным агнцем. Он хотел умереть во время Пасхи. Они хотели, чтобы он умер бы после. Но он был в контроле. Это не так, что он как-то, к сожалению, они ему убили. В отличие от этого написано, что он отдал свою жизнь. Я знаю, что они его убили в этом плане, но он специально отдал свою жизнь для нас. Это не просто так случилось неудачно, что людей ему убили. Он специально отдал свою жизнь для нас. И это похоже на шахматиста, который впереди знает, в принципе, все твой шаг, твой ход, который ты будешь делать. Он уже знает, ладно, я буду туда ходить, я знаю, что ты будешь так ходить. Он это уже признает. И Иисус то же самое, он признал то, что они будут делать. И он все как-то устроил, чтобы он умер бы во время Пасхи. Он это хотел. И даже тот инцидент с Юдой Искариотом. Почему Юда Искариот ушел и начинал процесс предательства? Это после того, что тот женщина отдала тот очень драгоценный нард. Иисус сказал, что это хорошо. В параллельном Евангелии написано, что это Юда Искариота, который обижался, который сказал, что это зачем такой лишь трата денег? Почему тот денег не был бы собран для бедных? Хотя написано в других Евангелиях, что он это хотел, потому что он держал тот денег, и, видимо, он украл из этого денег. Это после этого, кажется, он потерял вообще всякие терпения с Иисусом и ушел священников и сказал, сколько дадите, я буду предать ему. И только опять, Иисус, кажется, специально делал все это, чтобы Юда Искариот так чувствовал бы. Он специально сказал, нет, она правильно делала. Это правильно то, что она делала. Бросила столько денег, столько нард, как сказать, на ветер. И Иисус как-то таким образом провоцировал Юда Искариота, который думал только и только о деньгах. Его личный прибыль и так далее. И похоже, что Иисус поэтому спал в Гефсиманском саде. Он знал, что Юда Искариот ушел бы на это священство и договорился ему предать. И он знал, что они хотели потихонечку ему взять. Не в храме, не перед толпой, а как-то потихонечку. Он поэтому специально ушел, переночевал там в саде, в Гефсиманском саде. Зная, что Юда Искариот знал то место, зная, что это было бы идеальной возможностью для Юда Искариот предаст ему. Он все это признал, по-моему. И поэтому он умел пророчествовать заранее все его страдания, досконально, потому что он это сам устроил. И специально он все это делал. И тот же самый Иисус, который мы встречаем здесь на странице Евангелия, это тот же самый Иисус, который сегодня действует и всегда будет. Он и тоже действует в нашей жизни. Хотя для нас сложно как-то понять до конца, но есть точно, его рук постоянно. Это не так, что он только иногда как-то интересуется в нашей жизни. И большинство времени он как-то далеко от нас. Нет, в этом плане он недалеко от нас. Он действует. Это не так, что он как-то ушел, забыл, имеет свою политику. Нет, он постоянно действует. Это из нашей стороны, что мы как-то до конца не чувствуем, не видим его действия. Так, в 8 стихе Иисус сказал, она сделала, что могла, предварила помазать тело мое к погребению. Значит, ту женщину, которая бросила столько это деньги, это очень драгоценный нард, знала, поняла, что он, ему придется умереть. Хотя в большинстве, в том числе и апостолов, учеников, не поняли, не хотели понять, что он пришел, чтобы умереть. А ту женщину поняла прекрасно. В Евангелии у нас есть очень похожая ситуация раньше в служении Иисуса. От Луки, 7 главу, написано, что то же самое, какая-то проститутка пришла тоже на ногах Иисусу и так далее. И это все-таки похоже, всегда похоже. И тоже в Евангелии написано, от Иоанна написано, что даже на конца его служения, как эта женщина то же самое делала на ногах Иисуса. И что общего между этой женщиной? Я думаю, что они все таки как-то ободрили друг другу. Одна слыхала то, что другая сделала и сама хотела это делать. И тоже отдать свои деньги, то, что драгоценно для нее, к этому Иисусу. Получается тогда, что мы подобраем ободрение, мы подобраем духовности, мы подобраем какое-то ободрение из друг друга. И это суд христианской общины, чтобы с друг другом встречать, не чтобы болтать о мелочах, а чтобы увидеть из-за примера другого человека какое-то ободрение для себя. Это суд христианской общины. И Юда Искариот в 10 стихе пошел к первосвященникам, чтобы предать его им. В других Евангелиях написано, что он спросил у них, сколько дадите, я буду предать. Получается тогда, что его мотивации не только из-за того, что он ожидал какое-то царство вот сразу, а и тоже чисто из-за деньгах, чисто из-за денежных мотиваций. Поэтому, когда он раскаялся, он бросил тот денег, этих 30 серебряников, очень сильно бросил им на полу, так как он это не хотел, он понял, что я такой глупо сделал ради 30 серебряников, которые, хотя это были деньги, это не такой колоссальные деньги, потому что для такого денег он покупал только поле. Это ничего, но астрономические деньги. И мы как-то удивляемся, что человек делал бы это, предаст Иисусу, после всякий опыт с ним, что он такой золотой, такой хороший, и столько чудеса творил, и видимо, добрый, искренний, хороший. И это делать ради деньгах. В одном плане кажется невероятно, но и тоже мы видим постоянно людей, которые совершают даже убийства, всякие такие грех, из-за деньгах. Мы видим людей, которые бросают свою веру, ради карьер, ради денег, ради вот того, что да нет у меня никогда вот для Библии, я хочу вот только зарабатывать денег и так далее. Но это так, получается, что людей ради деньгах, это на самом деле ужасно, идол для нас, для вообще человечества. И бросать все из-за этого. И даже Юда Искариот даже предал Иисусу для этого, для денег. И даже нет такой ну, огромная сумма. Ладно, Иисус тогда, я предлагаю, все-таки это как-то устраивал. И чтобы Юда Искариот предал бы ему и так далее. И в 13 стихе посылает двух из учеников своих и говорит им: пойдете в город, и встретится вам человек, несущий кувшин воды. Последуйте за ним. Тот человек мужчина. Последуйте за ним. Это 13. Получается, что это необыкновенно, потому что нести воды — это только и только для женщин. Это женская работа. Для им это было бы что-то очень вот необыкновенное, что вот мужчина, несущий кувшин воды, это вау, это необыкновенное. Даже до сих пор в Святом Востоке это было бы странно, это было бы очень странно. И тоже в Латвии. Но получается, или в Латгале, по крайней мере, получается, что Иисус радикально как-то изменил всякие этих представлениях, которые были в первом веке, что женщина вообще не имела никакого ценности. Его, ну, у него, как сказать, круг тех, который был с ним, который окружал Иисуса, все было по-другому. Абсолютно. Помните, как он говорил с этим самаритянком возле колодца? И учеников пришли и опять как-то в шоке. А что ты делаешь? Ты говоришь с женщиной? Это нельзя как-то для мужчины говорить с женщиной. Один на одно — это нельзя. Это как-то не дело у них. Но они так делали, он так делал, чтобы специально показать, что нет, для меня каждый человек ценный. Это не так, что ладно, женщины считаются, дети не считаются, и только религиозных людей считаются. Нет. Он специально показал стольких областей, что он для каждого человека. Итак, не дай Бог, что мы как-то думаем, что Иисус только для некоторых. Он только для тех, которые достаточно как-то чист, такой хороший, религиозный, духовный, духовников. Нет, Иисус специально показался, что нет. Поэтому он выбрал тот знак, что вот, видите, там мужчина, несущий кувшин воды. И они переживали, а где и как мы будем готовить Пасху. В 15 стихе Иисус сказал какой-то, ну, парадокс. Он покажет вам горницу большую, устланную, готовую. Там приготовьте. То есть это уже готово. И там готовьте. Итак, мы переживаем. Ну, что делать? Как я могу это делать? И это уже решено. Так как Иисус сказал, что когда молитесь, знаете, что Бог уже ответил. Они совершали эту Пасху. И это очень значительно, потому что тот хлеб был символ тела Иисуса, и вино был символ его крови. И во время тот Пасху Иисус сказал им в 18 стихе: «Один из вас, идущий со мною, предаст меня». Они опечалились и стали говорить ему один за другим: «Не я ли?» И другой: «Не я ли?» Павел писал, что пусть человек сам себе испытывает во время преломления хлеба. И здесь у нас есть основание для этого, как этих учеников задавали вопросы один за другим: «Не я ли?» То есть я знаю, что есть тех, которые будут пить тот вино, будут кушать тот хлеба, которые не будут в Царстве Божьем. Но не я ли? То есть у нас тенденция и склонность смотреть, а вроде он не искренне, вроде она совсем не искренне. Но это не, вопрос не в этом. Не я ли? Не будет ли я? То есть во время преломления хлеба придется сам себе испытывать, так как Павел писал. То есть задать себе такой вопрос. И тоже раньше, когда они делали Пасху, им пришлось искать дома для кваску. И мы видим ту же самую тему, что во время преломления хлеба, который для нас является Пасху, нам придется смотреть на себе, есть у меня кваски или нет. Павел определил кваска как символ греха, закваску, да, как символ греха. И для нас тогда довольно сложно сам себе исследовать, сам себе познать. Это сложно. А что, если будем сидеть, допустим, 5 минут на камейку, как-то понять, кто я и какие у меня слабости, это не так легко, не дается. Вот. Какие у меня закваску, что мне делать? Ну, во время преломления хлеба, когда человек сосредоточится на распятии Иисуса, думая, что, ну да, это на самом деле случилось, 2000 лет тому назад, скажем, пятница после обеда, один день в апреле, на холм возле Иерусалима, на самом деле это случилось. И я здесь сегодня, и кто я, и кто он. Он это делал для меня, ради меня. А что, какой у меня ответ? Вот. Как-то естественный процесс начинается, через того мы будем сами себе понять, кто я. Будем сами понять, вот, какие области мне надо изменить, где я могу лучше, вот, быть, говорить, мыслить и так далее. То есть в тени креста Иисуса все как-то становится более понятно о себе. А без этого очень сложно как-то познать себе, кто я на самом деле. Сложно. Нам надо тот перспектива Иисуса, зная, конечно, что у него было наше природе. Он имел всякие наши опыты, искушения и так далее, но поступил, конечно, совсем по-другому, чем мы делаем. 22. Иисус, взяв хлеб, благословил, преломил, дал им и сказал: «Примите, едите, сие есть тело мое». Он не имел в виду, что тот хлеб являлся буквальным образом его тела. Он имел в виду, что тот хлеб предоставляет тело мое. Поэтому во время преломления хлеба это святое дело, это серьезное дело. Поэтому я не люблю, когда людей как-то болтают во время преломления хлеба. Надо какой-то смысл уважения. Я далеко не православный, но я согласен с ними в том, что надо иметь какой-то мере уважения в церкви и какой-то мере святости. Ну, короче, в одном слове, серьезности. Вот. Особо во время преломления хлеба. Потом он взял чашу, 24, и сказал им: «Сие есть кровь моя Нового Завета, за многих изливаемая». Новый Завет – это не Ветхий Завет. Ветхий Завет – это закон Моисеева. Новый Завет говорится о том, что Бог обещал Израилю, Иеремия, 31 главу, где Он обещал им новое сердце. Не по закону, не по делам. Он просто обещал дать им новый дух. Дух покорности к Нему, дух уважения к Нему, тот новый дух, который мы получаем во время крещения. Когда человек родится от воды и от духа, согласно от Иоанна 3 главу. И тот кровь тогда, его кровь, является кровь Нового Завета в том, что через него тот Новый Завет открылся. Для нас такой возможности радикального изменения внутри себя, психологически, духовно изменения, тот возможности на самом деле открылся. И через того, что Он пролил свою кровь для нас. Поэтому тот Новый Завет стал в силе. И Ветхий Завет поэтому закончился. Мы не сможем жить и под Ветхим, и под Новым Заветом. Надо выбрать. И Ветхий Завет – это уже все. Поэтому всякие заповеди по поводу субботу и так далее, десятину и так далее. Это уже все, это уже закончилось. Ветхий завет уже ветхий, а мой под новым. Где просто-напросто Бог обещал нам вечную жизнь. Не на основании делам, не соблюдения заповедей, а просто на основании того, что мы верили, что Иисус пролил свою кровь для нас, и все. Поэтому это не так, что я пока не готов, я пока недостаточно хороший. Ты не будешь никогда недостаточно хороший. Это было бы лицемерие, это было бы гордость. Это как-то человек просто-напросто принимает факт того, что Иисус умер для меня. Тогда тот Новый Завет начинается действовать для нас. И через крещение, конечно, мы показываем, что да, я это принимаю для себя. 25. Я уже не буду пить от плода виноградного до того дня, когда буду пить новое вино в Царстве Божьем. Значит, когда Иисус придет, Он будет как-то буквальным образом пить и кушать с нами. То есть, когда Он будет здесь на земле, это все-таки в буквальном плане получается. Один день ног Иисуса Христа, который пока находится на небесах, будут стоять здесь. Здесь, в городе Рейга. Здесь, на этом земле. На этом конкретном земле Он когда-нибудь будет. И я знаю, что очень много в Библии получается символическим, получается, что надо толковать. Но нам не надо никогда не забивать такие фундаментальным, конкретным аспектом нашего веры, что Иисус существует. Он реален. Он не просто идея, он не просто философия. Он на самом деле здесь был, умер, воскрес, вознес на небесах. И на самом деле придет. И когда он придет, хотя для него значение пить и кушать как-то по-другому, и это не потому, что он зависится от этого, потому что у него есть вечная жизнь. И природа, конечно, по-другому, чем у нас. Но все равно мы будем с ним кушать. Это как-то буквальным образом. Все повторяется, то, что мы делаем. Когда мы делаем преломление хлеба, это на трапез Господне. И тот трапез обновится, это опять будет, когда Иисус придет. И то, что мы делаем сейчас, каждый раз, когда делаем преломление хлеба, это какой-то образ о том, что будет. И опять мы будем с ним кушать. На его трапез, в славе, в его царстве. То, что мы делаем сейчас в скромности, мы будем делать дальше в славе. В Иерусалиме, когда он придет. И когда он сказал, я не буду пить дальше от плода виноградного, до того дня, когда буду пить новое вино в Царстве Божьем, он, наверное, делал какую-то ссылку, какую-то аллюзию на то, что священник, когда на смену нельзя для него пить вино, плода виноградного, для священника нельзя, пока он был на служении. Итак, Иисус, наверное, предполагал, что я ухожу на служение. Смена уже начинается для меня, поэтому не буду пить плода виноградного, потому что я на служении. Значит, он на небесах действует, он активно, он работает. Он там, как сказать, не просто смотрит на телевизор или просто ничего не делает. Он для нас действует, ходатайствует для нас. Он занято, очень занято. Помните, когда Степан умер, он смотрел на небесах и видел, имел какое-то видение об Иисусе. Иисус там стоял возле престола Божьего. Стоял. Умоляя Богу. Иисус не пассивно, Он активно там для нас. Так, Иисус сказал, по воскресенье же моем я предварю вас в Галилее. И в другом месте в Евангелиях написано, что Он предназначил место, где мы будем встречать в Галилее. Он умер и воскрес. Но учеников как-то потеряли свою веру. Собрались, правда, в Иерусалиме, не в Галилее. Они не делали то, что он сказал. Что я буду там, в Галилее, с вами встречать. И он сделал чуть по-другому. Он явился к ним прямо в Иерусалиме. Потому что свою веру не был не очень сильно. Значит, Иисус изменил его план действия. По идее, он планировал воскреснуться, потом ходить сам в Галилее и с нами там встречать в Галилее, не в Иерусалиме. Он умер, они как-то потеряли свою веру. И были в Иерусалиме, и он решился вот показаться, явиться к ним там, в Иерусалиме. И только потом, после этого, они встречали в Галилее. Значит, что у Бога, у Иисуса есть такой возможности изменить, поменять свои планы. Вполне возможно, что они как-то думают вот так и потом передумают. Не значит, что они как-то капризные или несерьезно. Значит, у них такое чувствительность к нам. Видя наши слабости, они будут, ого, так буду тогда поступать с ним. Ого, тогда и так буду с ней. Это не все как-то, он не такой, ну, Бог с каменным лицом и так далее. Без никакого сердца, без никакого эмоции. Помните, как он сказал Моисею, что я буду разрушить народ Израилев, народ Израилева и делаю от тебя новый народ. Нет, Моисей сказал, нет, пожалуйста, так не делай. Хорошо, Бог ему принял, его ходатайствие Бог принял. И не только с этим, это Ниневе. Он сказал, через 40 дней Ниневе уже не будет. Но они покаялись, и хорошо, и Бог тоже покаялся. Он не дал им никакого условия. Он просто сказал, через 40 дней я буду уничтожать Ниневе. Но они покаялись, и Бог хорошо поменял его намерение. И значит, что в наши отношения с Богом у нас может быть на самом деле живое, обоюдное отношение. Потому что Бог как-то открыто, измена. И 35-36. Иисус это знал, отошел немного, пал на землю и молился, чтобы, если возможно, миновал его час сей и говорил: «Ава, Отче, все возможно тебе, пронеси чашу сию мимо меня, но не чего я хочу, а чего ты». Я представляю, что это не просто так, а не просто так молился. Были бы, наверное, промежутки между словами, даже несколько минут. Потому что пока он молился этих слов, учеников уснули и спали. Значит, что он сказал бы, ну, пронеси чашу сию мимо меня, пару минут, ну, а еще пару минут, ничего я хочу, еще 5 минут, а чего ты? Потому что столько времени нуждается, чтобы они вот уснули и спали, подремули, спали. Итак, Иисус понял, что у Бога может быть какой-то, ну, возможность поменять его планы. Хотя в одну сторону он прекрасно знал, что ему пришлось умереть. Но он и тоже на самом последний минут как-то это не хотел. И так он, значит, что он понял, что у Бога есть какой-то возможности иногда, не всегда, но иногда, как-то передумать. Не из-за нестабильности, не из-за несерьезности, а из-за любви к нам, из-за чувствительности к нам. И это дается возможности, на самом деле, имеет живое, обоюдное отношение с Богом. Он скажет так, и мы говорим, ой, если можно не так, а так. Хорошо. Есть у Бога такая способность, такой возможности. И, как я сказал, это откроется для нас чудесные возможности и глубота, глубина в отношении с Ним. Это не просто так, как у мусульманин, что вот Аллах так сказал, вот иди делай. Вот Аллах так сказал, идите делайте. Бог, согласно Библии, более открыто. Вполне открыто к нам. Опять мы видим мягкость Иисуса, потому что они потрамули и спали. Когда Иисус был на самом интенсивном вот, отношении с Богом, и они спали. Потом Иисус пришел к ним третий раз, когда они опять спали, в 41-м, и приходит в третий раз и говорит им: «Вы все еще спите и почиваете? Кончено. Пришел час. Вот, предается Сын Человеческий в руки грешников. Встаньте, пойдем». Когда он этих слов сказал, он сказал им, пока они спали. Это как матери, который говорит с ребенком, который спит. Вот. Его мягкость и его чувствительность. Мы как-то чувствуем. И это тот же Иисус сегодня. Так, как был вчера. И который будет вечно, и с кем мы будем встречать судным днем. Поэтому, как обычно, сильно ободраю людей креститься во имя Него и присоединяться к Ним и быть с Ним вечно. Это решение ты не будешь никогда не как-то сожалеть. Любое человеческое отношение, ну да, мы сможем сожалеть, что ах, зачем я это делал, ой, я не понял, как он, я не понял, кто он. Понятно. А с ним не будет такой. Абсолютно. Так, давайте помолимся за еду. Кто желает креститься, обратись ко мне после, ну, сейчас, в принципе. И мы сможем делать после ужина. Давайте тогда помолимся. Отче, обращаемся к Тебе во имя Иисуса. Отче, слава Тебе за Него, за такой чудесный Сын, который был у Тебя, за такой возможности, которую Ты дал нам быть с Тобой и быть с Иисусом и жить вечно. Отче, прибудь с нами. Спасибо Тебе за еду, предоставленную перед нами. Спасибо Тебе за всю Твою чувствительность и все то, что Ты придумал для нас. Во имя Иисуса. Аминь.